13-й афоризм из издания Академии наук.
13-е. Из них практика есть непрерывное усилие по сохранению устойчивости сознания. Устойчивость есть отсутствие развертывания сознания, невозмущаемость его течения. Практика – это непрерывное усилие, предпринимаемое с данной целью. Энергичность, упорство в желании достичь состояния устойчивости и соответствующий образ деятельности по ее реализации. 14.
И теперь из Вивекананды 13.
13. Упражнение есть постоянная борьба за полное обуздывание вритти. Что такое упражнение? Стремление удержать ум в форме читы, не давая ему разбежаться кругами.
Отлично. И давай сразу же мы так и пойдем, да? То есть в одном исполнении, в другом исполнении, потом, значит, будем обсуждать это.
По одному, да, будем читать?
Сейчас посмотрим, какие, в зависимости от того, что за афоризм, потому что некоторые лучше группами рассматривать. Мы на прошлом занятии остановились, что достижение состояния йоги, а Патанджали определил йогу еще раз как читта-вритти-ниродха, остановка модификации сознания или остановка возникновения мысли-форм. Прийти к этому состоянию йоги, к остановке видоизменения, сознания, точнее, не видоизменения сознания, а видоизменения, преломления сознания через субстанцию разума. Сознание не меняется, меняется его только преломление через разум. И последние, афоризмы, которые мы на прошлом занятии рассмотрели, были о том, что достичь этого можно фактически двумя способами. Это способом практики, усиленной практики, и способом бесстрастия. Здесь такое разделение, практики и бесстрастия. Проводя аналогию с нашей йогой, это суть два метода. Метод сознания и метод энергии. Метод практики – это метод энергии. Метод бесстрастия – это метод сознания. И следующий 13-й афоризм. Здесь поясняется, что же такое есть практика. Это хорошая тема в том плане, что раз эти есть два метода, то можно, не вникаясь в суть, ведь упражнений бывает очень много, и практик очень много бывает. А вот чтобы их целиком описать, что подразумевается под практикой? Что мы подразумеваем под практикой? Это все наши йоги. Мы делаем хатха-йогу, крия-йогу, мы что-то делаем, какие-то упражнения. То есть мы что-то делаем. Но если рассматривать с точки зрения нашего разума и преломления в нем сознания, то из всех действий, которые мы могли бы сделать, есть определенные действия, которые ведут к управлению этими волнами на поверхности разума. То есть управление этими вритти. Вот это вот суть любой практики. То есть мы начинаем делать какую-либо практику. Мы начинаем делать хатха-йогу. Мы начинаем медитировать как-то особым образом, сосредотачиваться особым образом. Или тогда, неважно какая практика, но где есть вот усилие, где есть такой подход при внесении энергии. Да? Так вот, смысл любой практики заключается в том, чтобы посредством этой практики повлиять на наш разум таким образом, чтобы вот эти мысли-формы затухали и на определенном этапе исчезли вообще. Вот это суть практики. Каким это методом достигается? То есть какая это практика может быть для человека? Опять же, это могут быть самые разные практики. Кому-то близка хатха-йога, кому-то близка медитация, кому-то тантра-йога, кому-то крия-йога, и так далее, и так далее. Сколько йог есть, где есть усилия, так оно и проявляется. И здесь какой момент наблюдается? Вот человек занимается долго хатха-йогой. Я достаточно, имел счастье узнать, что вот есть люди, у нас вот в стране, один дядька, который очень долго занимался хатха-йогой и не замахивался на какие-то духовные цели, на какие-то цели самопознания. Вот он в 60-х годах попала ему книга по хатха-йогическим упражнениям. И вот он каждое утро, он сам, учитель, что ли, не знаю, кем он был, А каждое утро по 40 минут очень упорно практиковал хатха-йогу на протяжении нескольких лет, даже там, больше 10 лет. Строго, четко, вот он практиковал их, он прилагал усилия и он делал эти упражнения. И вот затем в одно прекрасное утро он пережил экстаз, он пережил состояние безмыслия. Он даже об этом не знал, что это является, в общем-то, целью йоги. Он даже не знал этой йоги, он знал только лишь хатха-йогу, то есть набор упражнений. Он просто их делал, не задаваясь какими-то мыслями, а зачем эта система была придумана, для каких целей. Он даже этого не знал. Ну, в 60-х годах, понятно, ничего же не знали, полнейший материалист. Но в качестве физических упражнений была хорошая система. Вот он их делал. Делал. И как бы прилагал усилия. А в один прекрасный момент все, как сказать, составляющие этой мозаики сложились. И рано утром он начал делать очередной вот этот вот комплекс упражнений хатха-йоги, но делать его не смог, потому что погрузился в самадхи. Он пробыл в нем, ну, достаточно продолжительное время. После этого он изменился полностью. Просто полностью изменился. Изменились все его... Ну, то есть, это вот подобно тому, как вспышка огня, которая сжигает все ненужное, мешающее, вот качественное такое, да, такой переход, вот точно так же, и он качественно изменился. У него стали открываться какие-то там сверхспособности, о которых он помалкивает. Ну, потому что он понимает, что это не для... Ну, там... Хорошо, если это использовать для пользы, но просто так это никуда не идет. Вот, то есть о чем это говорит? Даже человек, не зная всей этой самой, всего этого построения, просто делая какие-то усилия, рано или поздно получил результат, даже не замахиваясь на него.
Ну а там ведь, наверное, вот просто с практикой не так, что вот у человека вот много врите, и вот он каждый день делает, они же с каждой практикой уменьшаются, а потом этот процесс уже как бы есть ощущение того, что их меньше, а потом уже какое-то вот состояние.
Да, ну, то есть здесь по большому счету есть как бы два подхода. То есть у некоторых людей, которые занимаются практикой, количество врите меньше, а потом вообще как бы на нет сходят. Но бывают такие случаи, что действительно этих врите меньше мысли форм. А потом резкое, скачкообразное изменение состояния. То есть не плавное, да, а вот бабах и все. Или бабах, его, ну как бы он сразу поднялся до состояния интуиции, прямого интуитивного переживания истины. То есть, как у кого. Я просто привел этот пример в качестве иллюстрации, что и так бывает. У кого-то совсем по-другому. У кого-то комбинации того и другого, у кого-то еще что-то свое. Это не важно, но в плане того, что важно, что люди, делающие практику в правильном направлении, даже не зная, к чему эта практика приводит, получают результат. То есть ты можешь не знать, что в том или ином направлении находится город. Но если ты идешь в том направлении, ты рано или поздно до него доходишь, даже если ты не подозревал, что он там есть. То есть вот в чем, как сказать, прелесть некоторых такого подхода энергии, что ты можешь чего-то даже не знать и не предполагать. Но если ты четко, строго держишься правильного направления и не сворачиваешь с него, ты обязательно достигаешь. Знаешь ты об этом, что там город, не знаешь, ты все равно его достигаешь. Вот. Вот это суть практики. Итак, еще раз. Практика – это сознательные какие-то усилия, это сознательно направленные какие-то действия, которые, если мы рассматриваем йогу Патанджали, тем или иным образом упорядочивает врити в разуме, затем сокращает их количество, а затем приводит к состоянию безмыслия. То есть, когда все врити исчезают, и вот в этом зеркале разума отражается наше собственное «я». Вот это вот суть практики. Следующий афоризм.
Четырнадцатое. Но она становится прочно укорененной только тогда, когда ее придерживаются в течение длительного времени, без перерыва и с должным вниманием. Практика, которой придерживаются в течение длительного времени, придерживаются непрерывно и реализуют ее посредством подвижничества, воздержания, знания и веры, то есть надлежащим вниманием, становятся прочно укорененной. Другими словами, ее цель, то есть устойчивость сознания, не может быть внезапно подавлена возникающими санскарами. Таков смысл сутры.
Угу. И теперь у Вивекананды то же самое.
14. Устойчивых результатов можно добиться долгими непрерывными стараниями и великой любовью. Самообладание не приходит сразу. К нему нужно долго и настойчиво стремиться. Все.
Угу. Ну, давай поясним это. Ну, это продолжение из серии практик. Опять-таки могут спросить, что, ну, а как долго надо заниматься, чтобы тот или иной результат получить? Здесь ответ следующий, что вот эта способность мыслеобразования у нас, ну, как бы уже достаточно давно наблюдается в течение долгой и долгой эволюции. И вот чтобы остановить этот поток мыслеобразования, нужна практика. Но заниматься надо не 3 дня, да, и даже не 30. То есть нужно вполне долгое время, чтобы действительно получить результат. Многие люди, прочитав пару книжек по йоге или пару трактатов, говорят: ой, как это все здорово. Они понимают, да, это замечательно. Они начинают заниматься, но надолго их не хватает. Они позанимаются месяцок-другой, потом это все задвигают и возвращаются к обычному, так сказать, своему существованию. Понятно, что за 2 месяца они ничего не достигнут.
Не, ну тоже по-разному бывает. Кто-то, может быть, и достигнет чего-то.
Нет, ну здесь в чем смысл? Если он, ну, конечно, это зависит от того, насколько усиленно он занимается. Но имеется в виду, что вот тотально остановить процесс мыслеобразования, ну, то есть пережить самадхи. Вот это самый большой, часто встречающийся вопрос. Хорошо, я начинаю заниматься йогой. А скажите, уважаемый учитель, когда я просветлюсь? Да, вот время от времени возникают такие вопросы. Ну что на это может учитель ответить? Да Бог его знает, когда ты просветлишься. Это зависит от твоей предыдущей кармы. Если ты в прошлой жизни только и делал, что практиковал, то в этой жизни тебе достаточно действительно там, может быть, 3 часа позаниматься и все, хлоп, и ты просветлился. А может быть и нет. Это зависит от того, насколько усиленно ты начинаешь это делать. Если ты занимаешься спустя рукава, знаешь, сегодня занимаешься, а потом неделю не занимаешься, а потом опять занимаешься, ну, то есть нерегулярно, то, конечно же, это не будет быстрый результат. То есть здесь нужна концентрация, усилия, мощность, да? То есть твоя энергия в единицу времени. Есть такое понятие, как мощность, даже в физике. Вот как мощно ты проявляешь. Вот у тебя есть время. Сколько ты в эту секунду, единицу времени тратишь усилий на приобретение результата в йоге? Но смысл здесь еще и следующий. Ведь мы, как гигантский корабль, плывем каким-то курсом. И вот если мы хотим изменить курс, мы должны приложить какое-то усилие. Но слишком уж инертное, гигантский, огромный наш опыт, инертный он. Он был у нас миллионолетие, несколько там, не знаю, тысяч жизней подряд мы плыли в одном направлении, и теперь нам надо повернуть курс. Ясно, что требуется время. Требуется время преодолеть эту инерцию. Поэтому регулярная практика, долгая и упорная, необходима. Не потому, что даже единичное занятие не может привести тебя вот к остановке мыслеобразования. Нет, может. Но сперва ты должен компенсировать или нейтрализовать всю ту энергию, которая была направлена в другую сторону. Да? То есть мы как бы корректируем свой путь. Это инертно. Этот процесс очень инертный. И он требует времени. Чем сильнее мы прилагаем усилия, тем быстрее. Чем меньше, тем меньше. Но в любом случае эти усилия должны быть долгими, упорными. И только в этом случае приобретается... А результат, как тебе сказать, долгосрочный. Потому что, к сожалению, есть техники, которые... Они очень полезные, очень нужные техники вот, в своем роде. Но вот человек попадает на семинар. Вот он 3 дня на семинаре покрутился, подел какую-то практику, и бабах, выкинуло из обычного мира представления. И он как бы попробовал, он убедился, что по-другому бывает, но потом его опять затянуло. То есть это не было такое, знаешь, тотальное изменение личности. Раз и навсегда, вот он прошел, и все, и жизнь по-другому. А бывает так, что вот он повертелся, 2-3 дня на той или иной, на том или ином семинаре. Потом месяц, может быть, под впечатлением живет этого семинара. А потом эта энергия как бы рассеивается, и он опять на старые рельсы перепрыгивает. Да, может быть, уже он перепрыгивает не с той силой, как это было до семинара. Почему? Потому что любое действие, оно оставляет свой след и отпечаток. Но все равно он вернулся немножко на старые, как сказать, рельсы мысли. Ведь я постоянно наблюдаю за этой ситуацией, ведь много людей проходит через меня. Я вижу, вот человек начинает заниматься, потом он исчезает. У кого-то хватает мужества и силы любой ценой продолжать заниматься. Таких меньше. Как правило, человек приходит, вот он, его как бы, знаешь, как вот вовлекло в эту систему, вот он покрутился, а потом как бы выбросило. У него не хватило энергии удержаться. Его вот эти его мысли, его образ жизни предыдущий, привычный, его выбросил. Это как бы карма. Это говорит о том, что, ну, как бы, недостаточно, может быть, я был, квалификацией обладал, чтобы найти именно подходы к этому человеку. Но, тем не менее, кто-то остается, кто-то продолжает вращаться, да, и вот уже идти в этом направлении. Это вопрос такой очень, ну, трудный. Но разница лишь только в том, что если человек достаточно долго покрутился вот в этом мире, потом наблюдается качественное изменение в нем. Он уже в дальнейшем не может не самосовершенствоваться.
И какие-то состояния
он достигает, они становятся устойчивы.
Да, они не временные.
Они постоянные. Более того, если ты их лишишь его, этих состояний, он будет себя чувствовать очень несчастным образом. То есть он уже как бы, ну как, если угодно, подсаживается, что ли.
Запрограммирован.
Где-то может быть и так. Ну, запрограммирован в плане образа жизни, да? Потому что если я привык вставать по утрам, и у меня программа выпивать кружку пива, да, то понятно, в общем-то, особого здоровья от этой программы не получу. А если у меня другая программа, просыпаться каждое утро и делать пранаяму по 15 минут, то это тоже программа. Но эта программа, так сказать, она работает на меня, а не против меня. Вот. А если я это делаю достаточно долго, то все. Я уже получаю окончательно такой очень устойчивый, долгий результат. Дальше идем.
15. Бесстрастие есть состояние полного преодоления. У того, кто свободен от влечения к чувственным объектам и целям, освященным традицией. Сознание, лишенное влечения к чувственным объектам, таким как женщины, еда, питье, власть и целям, освященным ведической традицией, обретению жизни на небе, бестелесности и растворению в первопричине, даже при наличии связи с божественными или мирскими объектами, видящие их несовершенство, благодаря способности высшего развлечения, есть сознание полного преодоления, характеризующееся отсутствием чувственного опыта, свободное от всего, что должно быть отброшено или присвоено. Это и есть бесстрастие. 15. Достижением того, кто отрешился от стремления к обладанию объектами, которые увидены или известны из услышанного, кто решил подчинить их своей воле, будет освобождение от привязанности. Побудительными силами наших действий являются: первое, увиденное собственными глазами, второе, испытанное другими. Эти побуждения и поднимают волны на озерной глади ума. Отказ от них и есть та сила, которая помогает успокоить волнение ума. Я иду по улице, на меня нападает человек и отнимает у меня часы. Я рассказываю о случае, который действительно имел место. Во мне поднимается мощная волна ярости. Этого нельзя допускать. Если человек не может обуздать себя, он ничего. Обуздать себя, он ничто. Если сможет, то он обладает качеством вайраги. Опыт любителей хорошей жизни заключается в том, что удовлетворение желаний и есть высшая цель всего. И в этом утверждении содержится большой соблазн. Опровергнуть эти утверждения, не допускать волнений ума. Вот в чем смысл отказа от желаний. Обуздать соблазн, проистекающий из моего собственного опыта и из того, что я знаю от других. Предотвратить читу от возбуждения соблазном – это вайраги. Я должен управлять желаниями, а не они мной. Это душевная сила и носит название отрешения – вайраги. Единственный путь к свободе.
Угу. Ну, видишь, акценты по-разному в этих двух книгах расставлены. Да. Ну, может быть, даже и не стоит нам за два эти текста браться, потому что разные акценты, мне тяжело как бы переключаться. На какой из переводов давать комментарий? Но, тем не менее, я буду, наверное, давать комментарий на первый, на издание Академии наук. Так вот, второй, значит, мы рассмотрели первый способ уничтожения, так сказать, мыслеформ в сознании, то есть вот этого неконтролируемого мыслительного процесса, это посредством практики. Но вспоминаем, что там в афоризме было сказано, что есть еще и другой. Это практика бесстрастия. Значит, еще раз, бесстрастие – это отсутствие страсти. А что подразумевается под страстью? Это какой-то, ну, в простонародье мы каждый понимаем, неконтролируемое желание чего-то получить, во что-то вовлечься, что-то испытать и так далее. Это нас как бы несет. Вспоминаем, что мы сейчас рассматриваем не тантра-йогу, мы рассматриваем классическую йогу с классическим подходом. Значит, затем я скажу, как это надо понимать даже с точки зрения тантра-йоги. Потому что в тантра-йоге акценты по-другому расставлены. Но разницы и противоречия между этими йогами, несмотря на то, что формально они противоречат друг другу, нет. Так вот, второй метод остановления мыслеформ – это метод сознания. Метод бесстрастия. И что под этим надо подразумевать? Вот мы встаем с утра, проводим как-то день, ложимся спать, затем еще встаем. И так продолжается вся наша жизнь. И если мы посмотрим на свое поведение, так сказать, немножко абстрагируемся сами от себя и посмотрим со стороны, мысленно поднимемся сейчас на орбиту нашей планеты, да, установим шпионский спутник с большим вот таким объективом и вот такенным, значит, каким-то способом фиксации, что ты делаешь, и будем наблюдать. Как бы сами за собой, но с высоты. То мы увидим, вот идет человек, вот он идет, смотрит ларек, пиво продается. Ну, или мороженое, уж не знаю. Если йог, он, конечно же, спиртного пить не будет, но неважно. Да, вот захотелось ему мороженое. То есть он как бы, у него страстное желание попробовать его. То есть он...
Ощущение вкуса. Вот
это. Да, то есть он начинает быть вовлечен. И в какой-то момент, что значит страстное вовлечение? Да, что такое страстное, ну, как бы, желание? Да, это когда... Ну, как бы мы хотим что-либо приобрести или получить. Мы как бы сливаемся с этим процессом или с этим объектом. А на уровне объяснения устройства человеческого тела, вот наше сознание, лучи сознания пронизывают наш разум, по которому идут волны того или иного чувственного объекта. И наше сознание... как никогда отождествляет себя вот с этими волнами этого объекта. Мы хотим в этом участвовать, мы хотим быть частью этого. Нам кажется, что вот он, есть я, который может там, получать удовольствие от этого, и поэтому это удовольствие должно быть выполнено. Но, грубо говоря, строго говоря, удовольствие получает разум от чувственных этих объектов. То есть вот наш это стремится к этому мороженому, там, или другой пример, более грубый. Я вижу женщину, я ее хочу. Да, но по большому счету хочет ее разум. А мы в этом состоянии страстного желания отождествляем себя с этим разумом, который хочет. И нам кажется, что это я хочу. Но на самом деле я не хочет. Я только наблюдаю с помощью сознания, как этого хочет, ну как бы, разум.
Потому что есть определенное вритти, впечатление, вот, с которым он как бы себя отождествляет.
Да, значит, абсолютно точно. Есть определенное вритти, с которой он себя отождествляет. И вот второй метод, метод сознания, это метод бесстрастие. Это сложный метод. Но тем не менее не такой как бы абстрактный, как может показаться на первый взгляд. Почему? Потому что есть такие йоги, допустим, как карма-йога. Это йога работы, йога действия. Которая, может быть, как ничто использует этот именно принцип. Бесстрастие, невовлеченность. То есть, и как же осуществляется это все? Да мы просто постоянно наблюдаем за вот этими желаниями, чередой желания, проходящие по нашему разуму. Но управляем этими желаниями, то есть не даем этим желаниям захватить нас, то есть не даем нашему сознанию отождествиться вот с этими волнами, а постоянно их разделяем. Разделяем.
Ну, это получается такое состояние, как будто постоянного себя отдергивания. Вот я иду по улице, такому, ну, в состоянии, допустим, ну, вот какой-то ясности. Вдруг бац, мороженое появляется. У меня раз, вритти появляется, вот, и понесло меня вот это страстное желание. Как бы сначала вот это вот движение к этому мороженому, потом я, получается, себя отдергиваю, правильно? То есть раз, и думаю, а что это я там за мороженое?
Ну, где-то...
Постоянно как-то...
Где-то так, да. Но это уже метод, но метод... Хотя тоже метод. Это тоже метод, так называемая, вот мы читали у Вивекананды, вайрагья, невовлеченность. Проще всего достичь этого состояния не тогда, когда мысль уже вошла в тебя, и ты уже хочешь мороженое, а когда ты пресек вот эта мысль о мороженом, она только на подступах, она еще не вошла в разум. И вот ее на пороге как бы пресекаешь, тогда ты с этим можешь бороться. Когда она уже вошла и тебя захватила, бороться с ней гораздо труднее. Да?
Но ведь есть метод как бы не бороться с мыслями, а как бы
разделять себя и мысли. Стоп, мы рассматриваем сейчас классический подход, классический
йог. А разве это не включает себя вот такое вот как бы состояние, что ну да, пусть она мыслится, но ты как бы разделяешь, что мысли пусть будут мысли.
Понимаешь, если мы умеем разделять, да, но мы сперва должны, ведь здесь в чем смысл, что мы сперва к этому состоянию должны подойти. Вот когда мы уже это состояние пережили, да, я с тобой согласен, в дальнейшем уже не имеет значения, там, в объятиях ты женщины, или ты пожираешь это мороженое, но какая-то часть твоего тебя, как бы она наблюдает. Не вовлечена, наблюдает. Но до такого надо, как бы, так сказать, дойти. А, и вот в качестве вот этого метода, чтобы дойти, предлагается это... как бы метод бесстрастия. Но опять же, насколько он в том или ином преломлении приемлем для разных людей, это отдельный разговор. Потому что ну, по-разному это все может быть. Давай дальше.
16. Оно высшее, когда благодаря постижению Пуруша исчезает влечение гуном. Видящий несовершенство чувственных и освященных традиций объектов становится безразличным к ним. Благодаря практике видения Пуруши, йогин, разум которого расширен благодаря совершенному развлечению, порождаемому чистотой этого видения, становится безразличным гунам, как в их проявленной, так и в непроявленной сущности. Таковы два вида бесстрастия. Высшее из них – ничто иное, как ясный свет знания. Тот йогин, у которого с появлением этого света возникла способность различающего постижения, размышляет. Все должно быть обретено. Аффекты, которые должны быть избыты. Разорвана неразъемная цепь непрерывности существования, при сохранении которой за рождением следует смерть, а за смертью новое рождение. Именно бесстрастие есть высшая цель истинного знания, и абсолютная обособленность связана с ним неразделенным образом. Далее, почему прекращение деятельности сознания, достигаемое посредством обоих методов, называется сознательным сосредоточением?
Ну, еще здесь, так сказать, еще раз прочитай этот афоризм, только сам афоризм.
Оно высшее, когда благодаря постижению Пуруши исчезает влечение к гунам.
Значит, здесь мы вспоминаем такую вещь, еще это как бы продолжение темы бесстрастия. То есть это метод, сам по себе метод сознания, когда мы фактически начинаем понимать, что «я», оно отделено от субстанции разума и от тех вритти, которые на нем проходят. Но я здесь хочу все-таки как-то немножко привязаться к нашей йоге, чтобы не было некого недопонимания. Потому что иногда при изучении формального вот трактата Патанджали, как мне кажется, возникает недопонимание. Вот быть в состоянии бесстрастия очень тяжело. То есть, ну, вся наша жизнь, она подразумевает, ты абсолютно правильно сказал, что мы хотим вовлечься.
Если бы мы жили где-нибудь там на горе Кайласа, там сидели, там это проще реализовать, вот, наверное, такое вот. Такой метод бесстрастия, там просто...
Ничего нет. Вот, но я хочу здесь немножко акцент сменить. В том плане, почему мы страстно во что-то вовлекаемся. Мы хотим удовольствия. А каким образом у нас возникает удовольствие? Удовольствие заключено ананда, да, блаженство, высшее наслаждение. Оно само по себе заключено в нашем сознании. Но как бы наше сознание, оно сковано тем, что мы отождествляем себя с чем-то внешним. И вот дальше идет следующий механизм, как бы, как я его называю, ключ и сейф. Что есть какой-то внешний объект, который как ключ в замочную скважину сейфа подходит и раскрывает нам некое удовольствие. Но фактически происходит следующая вещь, что ничего внешнего нам удовольствие не раскрывает, а этот ключ всего лишь открывает то удовольствие, которое есть у нас внутри. Ну, я алкоголик, я страстно желаю выпить стакан водки. Я страстно хочу сейчас получить удовольствие именно от этой, значит, этих 100 грамм водки. Я выпиваю этот стакан. Да, я вовлекаюсь в этот процесс и выпиваю этот стакан. Что же происходит? Я получаю удовольствие. Но каким образом? Значит, стакан водки – это всего лишь ключ, который подходит к замку сейфа нашего разума, открывает и высвобождает часть моего же собственного сознания. Понимаешь, в чем дело? Вот если это понимать, тогда можно практиковать методы бесстрастия. В противном случае это мазохизм, который, в общем-то, ну, трудно поддается той или иной, так сказать, вот, даже осознанию, зачем это делать.
Тут, наверное, даже еще нужно разделять переживание удовольствия от самого объекта, который вот тебе, в тебе это открывает.
Ну, знаешь, есть в тантрах хорошее, очень красивое выражение. Вы стремитесь к сахару или вы стремитесь к вкусу сахара? То есть мы в своей глупости страстно стремимся к сахару. Но на самом деле сахар – это белое вещество кристаллическое.
Да, кусок какой-то.
Какой-то кусок непонятный, да. Но который вызывает вкус сахара. Ведь мы стремимся к вкусу сахара. Мы стремимся к этому наслаждению. А наслаждение, по большому счету, зависит, находится в нашем сознании. И вот если мы высвобождаем его, да, то мы испытываем, то есть сознание, вот как бы наслаждение, скрытое в нашем сознании, если мы его высвобождаем, мы испытываем удовольствие от вкуса сахара, от сладкого. Но к сахару это, по большому счету, никакого отношения не имеет. А человек в своей, так сказать, такой природе, он страстно желает сахара. Почему? От неведения. Он отождествляет, что вот это вот состояние блаженства он получает от внешнего объекта. А ничего он от внешнего объекта не получает.
И получается, что он замыкается только на этом.
Абсолютно точно. И блокирует, да, и блокирует. Кстати, вот здесь в чем еще это очень опасно? Видишь, мы опять, я очень хочу параллель такую между вот этой йогой и вот этими тантрическими методами, которые мы изучаем, что вот состояние бесстрастия — это как раз и то, когда ты понимаешь, что вкус сахара находится в твоем сознании, а что все мысли, все вот эти вот предметы, все эти действия, как ты их будешь пожирать, там этот сахар, это суть, ключи, которые помогают твоему сознанию высвободить это. Но есть другой способ, прямой получения того же самого, без внешнего объекта. Я вижу женщину, я потерял мозги, я хочу ее, желаю, вообще не знаю, всем своим телом, всем своим существом, то есть я в предельном вожделении, как бы, хочу эту женщину в сексуальном плане, да? И может показаться, что я получаю наслаждение от этой женщины, но по большому счету женщина всего лишь в этом смысле выступает ключом, который открывает то наслаждение, которое во мне и так заложено. Ну просто это очень универсальная отмычка. И для обретения того же самого, в принципе, ну как бы по большому счету, женщина и нужна. Вот почему в некоторых практиках очень высоких люди действительно становятся, ну как тебе сказать, полнейшими, как бы, брахмачари. Полнейший человек, не вовлеченный в связь с физическими женщинами. Зачем она ему нужна, внешняя отмычка, когда он уже и так пользуется тем богатством, которое внутри есть. Понимаешь? Вот если с этой стороны понимать, тогда все становится на свои места. Но у Патанджали это немножко как бы формальный метод. Итак, значит, один метод — это метод действия, другой метод — бесстрастия. То есть мы начинаем разотождествлять себя с внешними объектами. Мы бесстрастно наблюдаем, что бы ни происходило. Мы как бы одинаково относимся спокойно ко всем вещам, как тем, которые приносят нам наслаждение, так и тем, которые приносят нам страдания. То есть мы не вовлечены. Мы перестаем испытывать какое-то либо развлечение. Для нас становится абсолютно одинаковое состояние, находимся ли мы внутри храма, священного храма, да, или мы на помойке. То есть мы как бы мы не вовлечены, мы в бесстрастном состоянии. Стараемся не отождествлять сознание с разумом. Мы стараемся просто наблюдать. Вот есть разные способы, как это сделать. Один из них — это карма-йога, когда мы работаем без ожидания вознаграждения. Мы просто выполняем процесс. И это происходит автоматически. Нам уже наплевать, что будет с результатами наших дел, да? Само что-то делается, а мы вроде как бы наблюдаем, мы как зрители в театре, которые на это на все смотрят, ну, не вовлекаясь. Вот. Либо другие всякие способы, но о них будет там в дальнейшем кое-что сказано. Дальше идем.
Так, 17. Оно сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости. Избирательность есть грубый опыт относительно объекта сознания. Рефлексия тонкий. Блаженство есть внутренний подъем. Самость есть сознание единства с собственным «я». Здесь первая ступень сосредоточения, сопровождаемая всеми четырьмя формами, называется с избирательностью. Вторая лишена избирательности, с рефлексией. Третья лишена рефлексии, с блаженством. Четвертая лишена и его, только самость. Все эти ступени сосредоточения называются наделенными опорами. Далее о бессознательном сосредоточении. Каков метод его достижения и какова его собственная природа?
Да, мы не прочитали Вивекананду. Прочти Вивекананду.
16-й.
И 16-й, и вот и 17-й.
16-е. Полное освобождение от привязанности, связанное с отрешенностью даже от определенных свойств, и происходит из знания истинной природы Пуруша. Наивысшее проявление силы вайрагьи – это отрешенность даже от привязанности к определенным свойствам. Но прежде всего нам нужно разобраться в том, что есть Пуруша, душа, и о каких свойствах идет речь. Философия йоги учит: вся природа состоит из трех сил или свойств. Это тамас, раджас и сатва. В физическом мире они проявляются как темнота или бездеятельность, притяжение или отталкивание и равновесие. Вся природа во всех ее проявлениях состоит из различных сочетаний этих трех сил. Философы Сангхи делят природу на различные категории, но душа человека вне категории, ибо она вне природы. Она светоносна, чиста и совершенна. Сознание, которое мы наблюдаем в природе, есть не более чем отражение «я» в природе. Сама по себе природа вне чувственна. Следует помнить, что говоря о природе, мы включаем сюда и ум. Ум природен, природна и мысль. Природа есть все, начиная от мысли и кончая самыми примитивными проявлениями жизни. Природа обволакивает и душу, а когда природа совлекает свою оболочку с души, душа предстает во всем своем величии. Освобождение от привязанностей более всего способствует выявлению души. Следующий афоризм определяет суть самадхи, совершенного сосредоточения, которое есть цель йоги. Сосредоточение, называемое истинным знанием, есть то, что сопровождается рассуждением, развлечением, блаженством, неопределенностью личного начала. Существуют две разновидности самадхи: сампраджнята и асампраджнята. В сампраджнята самадхи проявляются все силы, управляющие природой. Есть четыре вида такого сосредоточения. Первый именуется савитарка. Тут ум снова и снова сосредотачивается на объекте, отделяя его от всех остальных. В соответствии с категоризацией Сангхи существуют два рода объектов для сосредоточения. Первое. 24 вида природы, лишенные чувствования. Второе. Один Пуруша, обладающий чувствованием. Этот раздел йоги целиком основан на философии Сангхи, о котором я вам уже рассказывал. Вы помните, что личное начало, воля и ум обладают единой основой. Это читта, или их общий субстрат. Читта вбирает в себя силы природы и возвращает их в виде мыслей. Должно быть также нечто, где энергия и материя становятся одним. Это нечто имеет название авьякта, природа в непроявившемся состоянии, какой она бывает до сотворения и в чем она опять становится при окончании цикла, с тем, чтобы опять затем проявиться. Кроме этого, Пуруша – духовное начало интеллекта. Знание есть сила, и познавая, мы обретаем власть над познанным. Поэтому ум, сосредотачиваясь на различных элементах, приобретает власть над ними. Савитарка и есть тот вид медитации, в котором объектами являются внешние элементы мироздания в их грубой форме. Витарка означает вопрос, савитарка, сопровождаемая вопросом. То есть в данном случае мы как бы вопрошаем элементы, чтобы вместе с сознанием о себе они дали человеку, медитирующему, о них и власть над собой. Однако обладание властью не приводит к освобождению. Власть – это все то же стремление к удовлетворению желаний. А в этой жизни нет удовлетворения, и бесполезно искать его. Старый урок, который так плохо дается человеку. Усвоив этот урок, человек выходит из пределов этой вселенной, и он свободен. Обладание же свойствами, которые обычно называют оккультными, еще сильнее привязывают к миру и в конечном счете лишь усиливают страдания человека. Хотя, как ученый Патанджали указывает на эти возможности, он не упускает случая предостеречь людей от них. Есть и другой вариант той же самой медитации, когда человек старается выделить элементы из времени и пространства и думать о них, как они есть. Этот вариант называется нирвитарка, без вопроса. При медитации более высокого уровня объектом, который является танматра, высокие элементы, рассматриваемые во времени и в пространстве, возможна медитация савичара с развлечением и нирвичара без развлечения, когда 5 элементов берутся, как они есть, вне времени и вне пространства. На следующем уровне объектом медитации являются уже не элементы грубые или тонкие, а внутренний орган, орган мышления. Если он рассматривается вне качеств активности или пассивности, тогда медитация носит название сананда, самадхи, блаженство. Когда объектом медитации становится сам ум, когда медитация набирает зрелость и глубину, когда перестают замещаться грубые и тонкие элементы и остается только сатвическое состояние эго, выделенное из всего остального, тогда это сасмита самадхи. Человек, достигший его, освобождается от тела. По ведическому определению он может считать себя освобожденным от грубой плотской оболочки, хотя тонкая оболочка все равно, конечно, остается. Заветной цели этот человек не достигает, но сливаясь с природой, он получает название Пракритилая. Не удовлетворяясь этой ступенью и идя далее, он стремится к цели, к свободе. Все.
Угу. Ну и еще раз, это же 17-й, да, афоризм вот по Академии наук, книжке, чтобы... Ага.
Оно сознательное, поскольку сопровождается формами избирательности, рефлексии, блаженства и самости.
Ну, здесь вот что мы можем пока сейчас добавить, сказать, потому что все остальные вопросы в дальнейшем мы будем, ну, как бы рассматривать. Ну, в общем, пока это оставим афоризм без комментариев. Пойдем дальше.
Дальше, пожалуйста. 18. Другое сосредоточение, при котором остаются только формирующие факторы, предваряется практикой, обуславливающей прекращение деятельности сознания. Бессознательное сосредоточение – это остановка сознания, при которой прекращается вся его деятельность и остаются лишь санскары, то есть бессознательные формирующие факторы. Метод его достижения – высшее бесстрастие, ибо практика работы с объектом, как опорой сознания, не может служить средством его реализации. Опорой бессознательного сосредоточения становится причина остановки деятельности сознания, не имеющая предметной реальности. При таком сосредоточении объект отсутствует. Состояние сознания, которому предшествует такая практика, лишается опоры, как если бы оно было наделено несуществованием. Так возникает это лишенное семени сосредоточения, называемое бессознательным. Оно, как известно, бывает двух видов – обусловленное методом и обусловленное существованием. Из них сосредоточение, обусловленное методом, свойственно только йогинам.
Значит, все, это афоризм, это какой по счету? 18-й с комментарием. Вот теперь я два этих афоризма прокомментирую, 17-й и 18-й. Так вот, здесь есть два таких момента, что мы вспоминаем, что йога Патанджали — это в первую очередь работа с сознанием и с сосредоточение, так сказать, те или иные виды как бы действия, что ли, сознания. И здесь мы должны различить как бы два принципиальных способа или метода. Первый способ или метод, когда мы концентрируемся на тех или иных объектах, явлениях. То есть есть вовне нечто, на что мы концентрируем свое сознание. Каким образом? Опять же, мы начинаем думать только лишь об этом объекте.
То есть это размышлять или думать, или просто направлять внимание и как бы созерцать какой-то объект?
Да, конечно. Ну, то есть здесь это... Здесь это процесс, он как бы объединенный. Вот я свижу, там, не знаю что, тарелку, да, или кружку. Я думаю о ней, да? То есть я думаю, вот она, кружка. Я стараюсь удержать свое внимание на ней, но рано или поздно мое внимание начинает прыгать. Приходят другие мысли. Другие мысли мне говорят, а вон ковер. Я опять же свое внимание, здесь вот такая хорошая связка, в дальнейшем она будет более детально рассмотрена, между мыслями и вниманием, сознанием и вниманием. Вот я опять возвращаю на объект. Вот она, эта кружка, глиняная кружка, прекрасная глиняная кружка, да, сделанная из глины. Если мое сознание, ну, понятно, оно не привыкло сосредотачиваться на одном, а тысячи-тысячи других мыслей постоянных, внешних, прыгают вокруг. Но я опять направляю на эту кружку. И рано или поздно во мне доминирует мысль только об этом объекте, об этой кружке. А другие все мысли, они пресекаются и отбрасываются. То есть я натренировал свое сознание таким образом, чтобы оно думало всего лишь об одном объекте. То есть что это значит? Вот у нас поверхность разума, на котором волны мысли. И вот рано или поздно возникает всего лишь одна волна мысли о кружке. А больше не возникает мысли ни о чем. После долгой-долгой практики, если я каждое утро буду по 2 часа медитировать на эту кружку, то рано или поздно я достигну такой способности, что я буду воспринимать только кружку и вообще забуду, где я, когда я, какое время суток, есть ли вообще что-нибудь вокруг. И это как бы медитация или работа с сознанием, которая опирается на некий объект. И по своей деятельности эта медитация, она все-таки еще оставляет впечатление в моем разуме от внешнего мира, то есть оставляет следы кармы. Я сосредоточился на кружку, то есть я сосредоточился на нечто, что находится вовне меня. И я как бы делаю, оставляю отпечатки в этом мире следов кармы, что вот я какое-то время, находясь в этом мире, сосредотачивался на кружке. Поэтому это как бы способ сосредоточения вот с этим отпечатком, с оставшимся отпечатком вот на моем разуме, да, на поверхности моего разума. Это один способ работы, так сказать, сознания. Другой способ, если я сосредоточился на той вещи, которая есть моя пуруша, да, мое я, или сознание сосредоточилось само на себе. То есть при этом нет никакого внешнего объекта. Почему? Потому что сознание лишено, то есть наше я лишено, если угодно, материальности. И нет в этом мире ничего, чем является наше я. Наше я в принципе вне этого мира. И вот если я по утрам, вместо того, чтобы сосредотачиваться на этой кружке, сосредотачиваюсь на своем я, которое вне этого мира, вне пространства, времени, кармы, обусловленности или чего-то, то что при этом возникает? Возникает некое состояние, которое не оставляет отпечатков кармы. Ни хорошей, ни плохой, вообще никакой. Я как бы временно выпадаю, вываливаюсь из этого в континуума пространства и времени, из этого закона причины и следствия, из этого кармического закона. То есть мое сосредоточение, здесь оно в книге Академии наук, да, почему-то называется бессознательным. Я считаю, что это никуда не годный термин. Это не бессознательное, да, а сверхсознательное. Да? Да, да. То есть вот маленькая разница, но она много-много чего подчеркивает. Да? То есть,
бессознательно ассоциируется с какой-то вот
тупостью, да. А здесь состояние, которое, как бы это сказать, оно на порядок выше. Но вернемся мы к этим двум афоризмам.
Что такое вот избирательность, рефлексии?
В дальнейшем там будут рассмотрено, не будем вперед забегать. Я хочу немножко о другом остановиться. Вот когда у нас есть объект, на котором мы медитируем, вот кружку, на которую я по утрам, глиняная кружка, на которой я по утрам медитирую. Вот во время моего сосредоточения именно на этой кружке возникают ряд очень любопытных побочных эффектов, которые в простонародье называются сверхспособностями. То есть я начинаю знать все об этой кружке. Как бы кружка меня сама показывает мне всю информацию, которая только к ней имеет какое-либо отношение. Но, да, и я могу сказать, кто, чего, как, зачем, ну, совершенно чудесные способности, когда я никогда не видел, как она делалась, да, и прочее. Но эти способности, замечательные сверхспособности, они все равно находятся в круговороте кармы. Это очень тонкая карма, но все-таки карма. Это может быть положительная карма по сравнению с той отрицательной кармой, когда мы находимся в состоянии просто тупого животного, но это все равно карма, это все равно обусловленность. То есть вот почему в йоге делается акцент на том, чтобы мы особо не зацикливались на сверхспособностях. Мы должны сверхспособностями пользоваться, безусловно, никто их не запрещает и не выбрасывает. Но это не должна стать самоцелью. Почему? По той простой причине, что любая сверхспособность — это еще как бы такая машина, которая будет плести тончайшую карму. То есть это все равно путы. Даже если эти путы очень заманчиво выглядят, это все равно путы по сравнению с тем состоянием, когда мы концентрируемся на своем собственном «я». На лишенном объекта, при лишенном объекта, значит, медитации.
Ну это, наверное, как подходы, вот, да, вот когда сосредотачиваешься, проще сосредоточиться на кружке, потому что ты как бы видишь этот внешний объект, ты его, ну, как бы знаешь, чем на яд. Ну, переходит, наверное, человек от сосредоточения.
Да, абсолютно правильно, да. То есть это ступени на самом деле. То есть сперва человек в диком состоянии животного, разум его блуждает. Затем он в состоянии человека, когда он может концентрировать свое сознание более или менее. Затем состояние очень такого развитого, так сказать, адепта, развитого йога, который может удерживать свое сознание на том или ином объекте какое-то количество времени, на грубом объекте. Затем он может сосредотачиваться на тонком объекте. То есть, ну, на кружке проще сосредотачиваться на кружке. А вот, допустим, на каком-то там законе гравитации сосредоточиться уже тяжелее, потому что он не такой реально осязаемый. А сосредоточиться на каком-то том или ином принципе еще тяжелее. Но все равно это есть какая-то, так сказать, привязка к этому миру. И так эта степень утончения возрастает, возрастает, возрастает до тех пор, пока мы, значит, вообще в состоянии, когда в нашей чите нет ни одной волны. То есть нет ни одной вещи в этом мире, процесса или явления, на которой мы сосредоточились, но мы в сосредоточенном состоянии. Вот так мы могли бы описать этот процесс. Понятно, нет?
Понятно, да, понятно.
То есть, когда сознание само... направлено на само на себя. Смотрящий смотрит смотрелкой на себя, да. Ну, то есть...
Это самая чистая форма.
Да, то есть, когда мы в сосредоточенном состоянии и сосредоточены мы на самой способности сознания. Мы осознаем саму способность сознания, да? Если это, ну, это какая-то немножко. Да, то есть вот это состояние, оно, ну, фактически выводит нас из круговорота рождения и смерти. Почему? Потому что в нашей цепочке причин и следствий появляются белые пятна. Белые пятна свободы. То есть наше поведение, оно определяется предыдущими поступками, которые мы сделали. А оно, в свою очередь, какими-то причинами материального характера, или, ну, тонкоматериального характера, но все равно мы вынуждены бежать вот под гнетом вот этих вот причин и следствий. А тут начинает, как бы, мы начинаем в этой страшной машине жизни выламывать зуб за зубом в этих шестеренках, да? Вот, по идее, тебя должно было перемолоть в очередной кармической ситуации, да, а ты выломал несколько зубов вот такими состояниями, и все, и уже эта машина начинает давать сбой. Ты потихонечку начинаешь вырываться из обусловленного мира. То есть ты идешь уже к освобождению, ты опираешься в своей практике не на какие-то вещи в этом мире, а на нечто гораздо высшее, на свое собственное «я», которое выше, чем этот мир. И только лишь в этом плане ты как бы выходишь за пределы закона кармы. Ты не ну, то есть нельзя опереться ногой в болото, да, или в воду, да, ты погрузишься в нее. Точно так же нельзя освободиться, опираясь на этот внешний мир. Ты погрязнешь и утонешь в нем. Бесполезно это делать. Именно по этой причине столь многие системы пессимистичны. Они говорят, что вся эта жизнь страдания. По какой причине? Ты будешь всячески пытаться найти опору вовне, а вовне опоры в принципе быть не может. Опора внутри. Ты будешь хотеть получить какое-то наслаждение вовне, и ты будешь обречен разочаровываться. Ты хочешь страстно женщину, и ты думаешь, что твое наслаждение заключено во внешней женщине. Ничего подобного. Как только ты будешь опираться на эту женщину, да, то есть она всего лишь, ну, как тебе сказать, то, что открывает в тебе самом. Если же ты будешь опираться на самого себя, вот только тогда в этом случае внешняя женщина будет приносить тебе удовлетворение. А мы как в забытии, мы кидаемся в другую сторону, да? Мы, вот есть луна, а есть отражение луны. Мы вместо того, чтобы смотреть на луну, смотрим на отражение на отражение этой луны. Мы кидаемся страстно и не получаем. Точнее, мы какое-то мгновение нам кажется, что мы получили это. А спустя совершенно непродолжительное время мы видим, как это как песок с пальцев ушло, и мы остались у разбитого корыта, а в руках черепки. Мы не получили того, к чему мы стремились. Почему? Мы вот именно по этой причине. А здесь возникает, опять же, эти белые пятна. Ну, то есть, как бы это реальная опора в нашем духовном пути. Это то, на что мы серьезно можем опереться. Это вот на эти моменты сознания самого себя. А в дальнейшем, хочешь получить такой опыт, ты его получишь. Хочешь другой, другой получишь. Но если ты будешь опираться не на внешнее, а на себя, тогда ты получишь все, что ты хочешь. Ты отработаешь все свои желания в этом мире. Самые безумные. Но только лишь в одном случае, если ты будешь опираться на свое «я», на свое сознание. В противном случае, если у тебя возникнет иллюзия опереться на что-то внешнее, то это внешнее под твоим натиском просто рассыпется. Дальше идем.
У других существ бессознательному сосредоточению предшествуют вера, энергия, памятование, созерцание и мудрость. Для йогинов условием достижения бессознательного сосредоточения является метод. Вера есть ментальная ясность, ибо она защищает йогина, словно заботливая мать. У обладающего такой верой и ставящего своей целью обретение способности развлечения возникает энергия. При возрастании энергии у него появляется способность памятования, то есть устойчивое удержание объекта в памяти. При наличии памятования сознание достигает невозмутимости и становится сконцентрированным. У того, кто обладает сконцентрированным сознанием, возникает различающая мудрость, с помощью которой он познает истинную природу вещей. Благодаря применению этих средств, и бесстрастию, как полагаемой цели, и возникает бессознательное сосредоточение. Эти йогины, в зависимости от используемого метода, мягкого, среднего или интенсивного, составляют 9 классов. Таким образом, йогины различаются как практикующие мягкий метод, средний метод и интенсивный метод. Из них те, кто использует мягкий метод, также делятся на 3 типа. Наделенные слабой устремленностью, средней устремленностью и сильной устремленностью. Аналогичным образом такое же деление существует как среди тех, кто использует умеренный метод, так и среди тех, кто использует интенсивный метод. Среди тех, кто использует интенсивный метод, и все.
Ну, ладно, давайте Вивекананду то же самое.
Тут, знаешь, что-то со страницами. Вроде по очереди нормально.
Перекуда на странице.
Сейчас я 19-й. У Вивекананды 19-й я не прочитал, и 20-й. Когда самадхи не сопровождается полным отказом от всех привязанностей, оно становится причиной нового проявления богов и тех, кто слился с природой. В индуистской иерархии боги располагаются на различных высоких ступенях, занимаемых поочередно различными душами. Однако ни один из богов не совершенен. 20. Иные достигают этого Иные достигают этого самадхи верой, прилежанием, памятью, сосредоточением и способностью отличать истинное. Речь идет о тех, кто не стремится стать богами или даже повелителями мировых циклов. Они достигают освобождения.
Все. Угу. Значит, вот опять же, когда есть форма сокращения вот этих мыслеформ в голове, то есть состояние сверхсознательного такого сосредоточения, то мы помним, что бывают два момента, мы только что это обсуждали, когда мы опираемся на какой-то объект, и мы не опираемся на какой-то объект. Вот когда мы опираемся на какой-то объект, это, конечно же, может быть, это наша глиняная кружка, а может быть, то или иное божество. И понятно, если мы сосредотачиваемся на той или иной кружке, мы получаем всю информацию об этой кружке. Но если мы сосредотачиваемся на том или ином божестве, то мы получаем все эти свойства, которыми это божество обладает. Но до тех пор, пока мы сосредотачиваемся на этом божестве, то есть следующее наш, ну, как бы мы станем этим божеством. Но это не окончательное просветление. Только лишь то состояние сосредоточения, в котором отсутствует, как бы какой-то объект или какое-то явление, даже тонкое, с атрибутами, нас выводит окончательно. То есть сосредоточение на очень высоком божестве, наделенном способностями и свойствами, о которых мы только мечтаем, это следующий шаг. Это не белое пятно. Это со слабой окраской пятно. Но наша, так сказать, задача — окончательное освобождение, то есть способность сосредоточиться на самом себе. Да? То есть в этом разница. Но промежуточное состояние может быть, когда мы сосредотачиваемся на том или ином божестве. Вот почему во всех мировых религиях, в частности, вот в индуизме, да, там и предполагается, что мы должны сосредотачиваться на форме того или иного божества. Потому что, ну, это приносит большую пользу, чем если бы мы сосредотачивались на кружке глиняной. Так вот, сосредотачиваясь на той или иной форме божества, мы постепенно обретаем свойства того или иного божества. То есть сами становимся этим божеством. А затем мы вплотную приходим к следующему шагу, когда у нас будет сосредоточение на самом сознании, то есть лишенном объекта. Если же мы после того, как мы станем этим божеством или обретем все способности божества, начнем сосредотачиваться на вот этой идее лишенной семян кармы, тогда мы окончательно просветлимся. Если мы останемся на уровне этого божества, мы так и будем на этом уровне. Это уровень очень высокий, но все равно относительный, ну, он относительный, он не абсолютный. Значит, теперь следующее. Прочитай еще раз из Академии наук вот эти вот афоризмы. Афоризм последний, который, сам афоризм.
У других существ бессознательному сосредоточению предшествуют вера, энергия, памятование, созерцание и мудрость.
Вот есть другой подход, очень быстрый, это к вопросу о вере. Вера, значит, энергия, памятование, созерцание и мудрость. Да? Вот такой, как бы, тоже механизм он рассматривается. Понятие веры очень сложное. Но если у нас есть эта способность, то в нее вовлекается энергия. Если в нее вовлекается энергия, мы, как бы, укрепляется наша память. А укрепляется наша память, получается некая такая вот, ну, в конечном итоге, различающая способность, что является одним, а что является другим. Не разделяющая способность, а различающая способность. Как только мы обретаем эту различающую способность, мы приходим к следующему моменту, мы уже начинаем отделять, что является я, а что я не является, ну, в данном случае. А поняв это, и отделив то, чем не является я, очень легко сосредоточиться на том, что наше, чем наше я является, и таким образом, ну, достичь окончательного результата. Но, как ты видишь, самым первым здесь звеном стоит слово «вера». Вера. Дальше идем.
Вот я хотел спросить.
Да, если вопросы, сразу задавай.
А вот чем является я, а чем не является? Вот тоже вот есть, ну, как бы трудно вот сказать, чем вот что я является. Обычно говорят, что как бы внешним миром я не является. Но вот есть такие же как бы системы, где такой ответ, что и является, и не является. То есть уже когда вот это вот, ну, высшее ведь состояние, вот реализация приходит именно в состояние. Вот сначала, вот как процесс идет, сначала человек как бы чистое «я» воспринимает как бы в своей чистой форме, а потом воспринимает как бы вообще в абсолютной форме, когда и является чем-то, и внешним.
Да, ты хороший вопрос задал. Вопрос в том, что мы сейчас рассматриваем систему Патанджали. И
это двойственная система, вот если вот так это рассматривать, получается, да?
Какая система?
Вот это вот Патанджали, да, что вот если я...
Нет, почему? Оно не двойственно, она просто рассматривает аспект сознания. Аспект сознания не вовлечен. Вот аспект энергии нашей вовлечен. Понимаешь, дело в том, что мы сейчас рассматриваем систему Патанджали, а система Патанджали, она делает акцент на чем? На методе сознания. Затем метод сознания, она опять же рассматривает двояко. Да, и методом энергии, да, и методом сознания. Но опять же, здесь главенствует сознание. А если бы мы с тобой рассматривали нашу йогу, то у нас было бы как бы два равных рукава, да? Что если мы рассматриваем сознание нашего я, сознание нашего я, вот свойство сознания нашего я не вовлечено в этот мир. И в этом мире нет ничего, что, чем является наше сознание. То есть наше сознание вовне этого мира. Оно как бы внутри наблюдает, но вроде его как и нет. Потому что нет ничего, чем бы мы могли его назвать. А привязаться мы не можем сказать, вот я сейчас схватил человеческое сознание. Если бы мы рассматривали вот другой рукав, не метода сознания, да, чем является йога Патанджали, а метода энергии, то бы мы сказали, ну, здрасте, извините, как же от меня нет в этом мире, а кто же в этом мире, кто проявляет это? То есть наша энергия, которая обратная сторона сознания, она, конечно же, действует в этом мире. И мы вовлечены, да, я вовлечен в этот мир, да, я, вот, и кто это я сделал, или это сделал с Альфа-Центавра инопланетян? Нет, это я сделал. Понимаешь, здесь вот такая очень интересная вещь, что у нас как бы в нашем, мы состоим из двух полюсов. Один полюс абсолютно не вовлечен, а другой полюс вовлечен уж до такой конкретики, что уж дальше-то и некуда. Но так как мы рассматриваем, да, и подходить мы можем разными путями. Если мы подходим, как сказать, через подход Патанджали, мы оперируем с сознанием. То есть мы оперируем термином «я», но посредством сознания мы как бы отождествляем наше «я» со свойством его проявляться как сознание, то тогда мы действительно видим, что наше «я» вовне этой вселенной.
Ну ведь по сути, по определению, «я» является это и то, и другое. Да, свойство есть, но «я» является и то, и другое.
Я выше, понимаешь? Я выше, чем любые наши представления о нем. Но если мы, еще раз подчеркиваю, идем методом сознания, мы как бы беремся за... Вот этот подход,
за
этот аспект. И мы рано или поздно понимаем, что наше «я» с одной стороны предельно вовлечено в эту энергию, в эту вселенную посредством нашей энергии. Вот «я», мое «я» вовлечено в этот мир посредством того, что это «я» обладает некой энергией, подвластной «я». И это «я» здесь проявляет. Вот кто сейчас здесь сидит? Здесь сидит мое я, но мое я ты увидеть не можешь. Оно выше, оно выше за пределами этой вселенной, но проявляется через свою энергию, вот я что-то здесь сделал, хотя я вовне этого мира, да, я абсолютно свободен, я никогда не был здесь рожден, меня здесь никогда не было в этом мире, да, я был вечно свободен, я остаюсь вечно свободным, я буду всегда, так сказать, вечно свободен. Но сейчас, в данный момент, мое я через мою энергию в этой точке пространства и времени проявляет свою энергию, я вот жонглирую кружкой. Это вот если я рассматриваю с точки зрения энергии. Если же я сейчас оперирую свойством сознания, для того, чтобы манипулировать энергией, да, мне надо, чтобы как бы воспринимать, что здесь, в общем-то, творится. И мое я, которое высшее, проявляет другой аспект. Аспект сознания, который, подобно как мое я, не вовлечен в эту вселенную, но знает, что здесь происходит. То есть моя энергия, она не знает, что происходит, но она может здесь делать все, что угодно. А мое сознание знает, что здесь происходит, но не может делать. Да? А я своим я, как двумя руками, этим всем играю. Понимаешь, ты хорошие вопросы задаешь, потому что много путаниц. Много путаниц люди не понимают. Они не понимают сутр Патанджали. Они говорят, что все, значит, если меня здесь вроде как и нет, если я есть мое сознание, и я вне этого мира, значит, они говорят, все, значит, меня нет, и все, и до свидания. Да ну извините, осталась ваша энергия вовлечена в этот мир. Сперва вытащите свою энергию из этого большого-большого океана энергии, да, или наоборот, как-то ее по-другому распределите. То есть, да, вот этого мало того, что человек просто, ну, как бы,
понимает,
интеллектуально. Должно быть достигнуто состояние йоги, когда это интеллектуальное понимание подкреплено, значит, энергией. Вот тогда совершается йога. Но Патанджали как бы косвенно рассматривает вот эти моменты энергетические. Почему? Потому что там вопрос тяни толкая, да? Если мы как бы подобно тому, что если мы будем методами энергии действовать, мы рано или поздно получим осознание. Точно так же и здесь. Если мы получим осознание, то рано или поздно энергия под него подстроится. И это вопрос предпочтения, как, каким путем идти.
Ну ведь и смысл можно и сочетать идти, можно это понимать. И вот метод сознания заключается как бы... Вот я вот интеллектуально знаю, у меня есть представление, концепция какая-то ментальная. В принципе, я что еще могу сделать своим сознанием, только что-то воспроизвести. А дальше энергия, а действовать можно методами энергии. То есть это, ну, действительно, наверное, вот как две руки вот одного.
Как две руки одного я.
Да.
Вот.
И они, в принципе, никак не различимы.
Они не различимы. Это и то, и другое. Но вопрос только в том, что ты можешь, допустим, закрыться в этой комнате на 2 месяца, да, и каждый день там по 12 часов в день делать хатха-йогу и в конце концов, ну, так сказать, привести свою энергию в такое состояние, что оно тебя выведет к твоему я. А можешь по-другому поступить. Можешь все это время просто сидеть и сосредотачивать свое сознание, тренировать свое сознание, да? Ну, как бы концентрировать его сперва на объекте, а затем долго удерживать на объекте. А потом выбросить сам объект, но как бы направить сознание на само себя. Можешь таким образом прийти. И так, и эдак, ты все равно придешь к одной и той же цели. Но вопрос в том, что кому-то легче так, кому-то легче эдак. Но мы сейчас, еще раз подчеркиваю, рассматриваем метод Патанджали, который в основном опирается на метод сознания.
То есть больше процентов энергии все равно присутствует, но просто в меньшем проценте, чем... пранаяму, если делать.
То есть это иногда рассматривается как вопрос курицы и яйца, что первично, что вторично. Какой метод первичный, какой вторичный? Должны ли мы знать сперва метод и, ну, как бы концепцию, смысл того, чем мы занимаемся? Или мы должны это делать? Это трудно сказать. И того, и другого должно присутствовать.
Но вообще-то энергия следует за сознанием. Куда вектор направлен сознание, туда же течет энергия.
Понимаешь, дело в том, что это не так все просто. Если энергия не сформировала такой инструмент, как твой разум, то эти лучи расходятся вообще вовне. И ты в состоянии дерева, ты в состоянии тамаса, ты в состоянии вообще ничего. Ну, как бы ты в состоянии самом грубом и самом непроявленном. Здесь в чем, вот мы на Джнана-йоге, сейчас будет семинар, мы этот вопрос, конечно же, осмотрим. Вот, знаешь, иногда, когда в ночи очень сильный прожектор, то его не видно. Но стоит поднести руку, как, ну, рука начинает светиться, и вокруг как бы ореол света. Вот точно так же, как этот прожектор, наше сознание, оно светит. Но на протяжении долгой эволюции наша энергия должна сформировать вот это тело нашего разума, которое будет отражать свет нашего сознания. Понимаешь, в чем дело? И вся эволюция как раз заключается в таких этапах, что сознание как было неизменно, так оно и есть. Но в процессе эволюции кроха, крупинка за крупинку формируется из энергии тела.
Но это с уровня животного, там, я не знаю, млекопитающих, там еще кого-то, с уровня человека уже.
Да, что с уровня человека? Ага.
С уровня человека уже разум когда сформирован, ну да, наверное, действительно до этого момента как бы не осознает саму себя, сознание не отражается, поэтому действует энергия. Энергия сформировала, и вот с этого уже этапа как бы самоосознание является уже направляющим как бы линией сознания. Не знаю, если это как-то...
Да, ну, то есть в некотором смысле это закон эволюции, что сперва мы в состоянии тамаса, и мы должны сформировать разум. Это долгий процесс. Пока из тонкой материи мы его сформируем. Только лишь сформировав разум, этот разум может отражать лучи сознания. Значит, ну, по разуму бегают волны. Это мысли. Если разум скрипучий и вялый, это разум животного. Если он быстро подвижный, да, ну точнее волны по нему бегают, быстро подвижный, это разум человека. И тогда как бы мы видим вот эту всю игру света в нашем разуме, и мы думаем, что мы и есть этот разум. Разум – это суть энергия. Наша суть – наша энергия, очень в тонком ее состоянии. И вот эта вот тонкая энергия, переливаясь в лучах сознания, да, создает то, что называется нашим интеллектом. Наши мозги, ну, когда мы, как правило, думаем о себе, вот, мы отождествляем себя вот с этим вот морем, в котором играет свет. Затем идет следующий момент. Мы должны постепенно приучить эти волны быть упорядоченными, потом гладкими, а потом отразить само себя. Видишь, какая долгая-долгая эволюция. В йоге то же самое. Что прежде чем применять, допустим, методы сознания, надо вообще, так сказать, хоть малейший иметь инструмент для самоосознания. То есть нужно иметь хоть немного развитый разум. А разум в процессе эволюции развивается только лишь способами энергии. Понимаете? Здесь опять же вопрос курицы и яйца. Поэтому сказать, что первично, что вторично, мы не можем. Оно как-то то одно, то другое прыгает вот так. Но потом на уровне человека наблюдается качественный скачок. Чем человек, почему человек является венцом творения? Что уже начиная с уровня человека, и разум достаточно сформирован. Достаточно сформирован. А и сознание в нем отражается достаточно сильно. И вот уже начиная с этого момента, как бы можно этот процесс ускорить во много-много-много-много раз. Вот наука развивалась очень медленно. Ну вот обычная наша наука. Там, за предыдущие, там, не знаю, 2 тысячелетия она очень медленно развивалась. Начиная там с 15-17 века, она начала быстрее развиваться. Промышленная революция. 18-19 еще быстрее. Начало 20-го вообще быстро. Потом, как бы как из рога изобилия, посыпались эти все открытия, там ядерные бомбы, там, в общем, всего-всего.